Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели «Школы православия». Сегодня четверг, и в эфире очередной урок по истории православных поместных церквей. Напомню, что сегодня у нас с вами восьмая встреча. На прошлом занятии мы начали говорить, дорогие друзья, о судьбе Константинопольского патриархата в османскую эпоху. Эта эпоха началась в 1453 году с завоевания Византии, а завершится она только в 1918 году, в начале 20-го столетия. Мы поговорили об изменениях, которые претерпел патриархат, а самое главное изменение, наряду с другими, пожалуй, состояло в том, что Константинопольский патриарх, сохраняя свои полномочия главы церкви, стал еще и гражданско-политическим вождем греков в османский период. В итоге греки, утратив на долгое время свою политическую независимость, сосредоточили свои политические симпатии на своем патриархе, на фигуре предстоятеля Константинопольской церкви. И патриарх выступал, безусловно, носителем национального единства греческого народа. Ну а сегодня мы продолжаем говорить о жизни Константинопольского патриархата в Османской Турции. Тема эта достаточно широкая, и для того, чтобы охватить как можно больше сторон жизни Константинопольской православной церкви в османскую эпоху, мы посвящаем этому еще одну передачу. Итак, патриарх Константинопольский, а вместе с ним и патриархия, в целом поддерживались султаном и получали от него немалые привилегии, денежные суммы, ну и, наконец, покровительство. В результате сложилось так, что при содействии турецких властей Константинопольская патриархия получила право управлять православной церковью в Болгарии, Сербии, а затем и в Румынии, на Балканском полуострове. Дело в том, что в этих государствах еще до турецкого завоевания сложились свои автокефальные православные церкви, совершавшие богослужения на своем национальном языке. И вот произошло административное подчинение болгарской, сербской, а с XVIII века и румынской церкви Константинопольскому патриарху. В этом, безусловно, проявлялись лидерские качества патриархата, которыми он обладал еще в византийскую эпоху. Мы с вами помним, что среди всех других церковных кафедр на Востоке Константинопольская кафедра занимала первенствующие позиции. Это объяснялось столичным положением кафедры, ведь Константинополь был столицей Византии. Да и в османскую эпоху Константинополь, правда, ставший называться Стамбулом, также сохранял столичное положение. Подчинив себе православные церкви на Балканах, Константинопольская патриархия задалась целью провести политику эллинизации среди болгар, сербов и румын. Давайте остановимся на термине эллинизации и попытаемся определить сущность этого понятия и этого явления. Эллинизация означала, что греческое духовенство признавало культурным и богослужебным языком только греческий. Просвещение они понимали только в форме греческих школ и греческих книг. На практике подобная эллинизация привела к тому, что, например, в болгарских храмах славянская литургия была заменена греческой. Священники заучивали молитвы на незнакомом им греческом языке, не понимая даже иногда слов и выражений. Один известный русский ученый, церковный исследователь второй половины XIX века, архимандрит Антонин Капустин, как-то путешествовал по Болгарии. И вот однажды он зашел в школу, где дети сидели за болгарскими книгами, и спросил их, умеют ли они читать по-болгарски, на своем родном языке. И в ответ он услышал слова «еще нет». Все они читали по-гречески, учились читать только по-гречески. В среде греческого духовенства, которое отныне стало полноправным хозяином в балканских епархиях, была иногда даже и ненависть к проявлению негреческой культуры. Настолько греки кичились своей эллинской образованностью, своим великим прошлым, цивилизованностью. Известны случаи, когда в 40-е годы 19 века в одном, опять-таки, болгарском монастыре греческий архиерей приказал сжечь славянские книги. Аналогичная ситуация произошла в то время и на Афоне, где также были славянские монастыри, среди которых и русский монастырь святого целителя Пантелеимона. На прошлом занятии мы с вами отмечали, что, конечно, на фоне искушений, смут, различных нестроений, в османскую эпоху в среде константинопольских патриархов были, безусловно, и такие, для кого патриарший сан был не средством к безбедному существованию и свободному пребыванию в пороках, а патриаршая мантия для таких была действительно во спасение и своей души, и душ многих других. Кто всем сердцем родил о благосостоянии церкви, пытаясь противостоять соблазнам мира сего. И здесь хочется отметить достойнейших константинопольских патриархов этой эпохи. Прежде всего, патриарх Нифонт II. Он управлял Константинопольской патриархией в 80-е годы 15 века, спустя несколько десятилетий после турецкого вторжения. Это был человек безупречной нравственной жизни, еще в ранней молодости полюбивший монашескую жизнь и поселившийся в одном из афонских монастырей. Он совершенно неожиданно для себя стал митрополитом в Фессалониках, а затем и патриархом. Или еще одна фигура – патриарх Дионисий IV. Он, в свою очередь, возглавлял Константинопольскую кафедру в 70-е годы 17 века. Как говорили современники, он был строг в речи, неутомим в делах, тверд в решениях, но не гораст был тратить деньги и роскошествовать. Твердо держался святоотеческих преданий. Наконец, заслуживает особого внимания фигура константинопольского патриарха Григория V, который в начале XIX века принял мученический венец от турок прямо в день Святой Пасхи в апреле 1821 года. Произошло так, что греки на Балканах подняли национально-освободительное восстание против османского ига. Настолько ненавистным оно было для них и стало в этот период, что на территории современной Греции ряд греческих организаций подняли восстание. Весть о повстанческом движении греков незамедлительно долетела до Стамбула. И патриарх, ответственный перед турецким правительством за весь греческий народ, был повешен на воротах собственной патриархии как главный виновник мятежа, а точнее, как главный попуститель этого восстания. Вот так трагично зачастую складывалась судьба патриархов и многих других церковных деятелей Константинопольской церкви в османский период. Несмотря на относительную терпимость турок к христианам, все-таки мусульманский гнет порой давал о себе знать. Более слабые люди вынуждены были, но, как правило, их вынуждали, конечно, вынуждали принимать ислам. Особенно много было отпадений от христианской веры в Боснии, Албании, Герцеговине и Анатолии. Босния, Албания, Герцеговина – это балканские территории, а Анатолия – это одна из областей на территории Малой Азии. Отступники под давлением иногда бесчеловечных притеснений, изменой вере, часто спасали себе жизнь. Но наряду с ними османская эпоха явила сон новых мучеников за православную веру. Например, в 1657 году особым мучением подвергся христианин Николай Караман, которого потом турки повесили, а тело бросили в море. Твердость веры проявили также мученицы этой эпохи Аргира и Акелина, которые также подвергались истязаниям только лишь за то, что были православными христианками. И вот реакцией на притеснение простых греков-христиан было появление в Османской Турции такого явления, как криптохристианство или тайное христианство. Криптохристиане – это те греки, которые внешне стали турками. Они говорили по-турецки, выполняли внешне турецкие мусульманские обряды. Однако в действительности они были христианами по вере и совершали православное богослужение в катакомбах. В литературе сохранилось несколько рассказов о турецких криптохристианах. Среди таких людей можно было встретить и даже знатных турецких вельмож, посещающих мечети, так как это было необходимо для поддержания внешнего облика турка. Этот вельможа мог иметь прислугу, экипаж, огромную виллу, но душа его по-настоящему жила под виллой. Да, именно там, под виллой, могли находиться катакомбы. Чаще всего это был небольшой земляной православный храм с иконами, подсвечниками, лампадами. В такие подземные храмы на праздники тайно приглашали православных батюшек, где они служили и причащали всю семью и прислугу тайных христиан. Рассказ о внутреннем состоянии Константинопольской церкви был бы неполным, если не сказать о помощи России, которую она оказывала православному Востоку. Московские государи не раз щедро одаривали Константинопольскую церковь богатыми дарами. Например, великий князь Василий III вскоре по вступлении на престол сделал значительные пожертвования афонским монастырям. В ответ афонские монахи прислали ему в 1509 году благодарственные грамоты, называя его своим кормителем и ктитором, то есть покровителем монастыря. В 1515 году великий московский князь Василий III дал афонским монастырям жалованную грамоту на свободный приезд их иноков в Россию для сбора милостыни. И после этого афонские старцы постоянно посещали Россию и повсеместно проводили сборы средств. Можно сказать без преувеличения, что афонские монастыри с того времени поддерживали свое существование благодаря пожертвованиям русских людей. В 1516 году щедрая помощь была оказана Константинопольскому патриарху Феолепту I. На святую гору Синай, например, тогда было послано вещами, соболями, белками, лисицами и рыбьим зубом на 600 золотых, как говорится в грамоте. Царь Иван Грозный рассылал свои пожертвования по всему Востоку с истинно царской щедростью. Особенно замечательна последняя милостыня Ивана Грозного на помин души царевича Ивана. На это дело было роздано на Афоне и в Константинополе до 6000 рублей. Царь Федор Иоаннович также был щедр на милостыню, как и отец. В его царствовании Россию посетили патриархи Антиохийский, Иоаким в 1586 году и Константинопольский патриарх Иеремия II в 1588-89 годах. Кроме того, царь Федор Иоаннович слал дары на Восток и через приходивших монахов или через своих чиновников, купцов. Начиная с царствования Михаила Федоровича Романова, монахи восточных монастырей не только делали сборы в России, но и начали поселяться в нашем Отечестве. При Алексее Михайловиче в середине 17 века Россию посетили все восточные патриархи: Константинопольский, Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский. В дальнейшем благотворительность продолжалась. А в XVIII и XIX веках Российский Святейший Синод ежегодно отпускал суммы на содержание духовных учебных заведений на Востоке, посылал для бедных восточных церквей облачения, сосуды. В славянские страны, Болгарию и Сербию, отправлялись богослужебные книги. На самом деле это было чрезвычайно важно, так как новые православные храмы, турки, строить запрещали, а те церкви, которые продолжали действовать, поражали своей бедностью. Вот если бы мы оказались в Османской империи, скажем, в начале века XIX, то мы увидели бы, что церкви устраивались в обыкновенных продолговатых зданиях, без глав и крестов, причем эти здания мало чем отличались от простых жилых домов. Мы бы не увидели с вами там ни крестных ходов и не услышали благовеста, собирающего к богослужению, ведь турки сразу же после завоевания Византии запретили колокольный звон. Кроме материальной помощи, Россия пользовалась и политическим влиянием. Русские послы в Константинополе всегда являлись покровителями восточных православных христиан. Например, по результатам двух русско-турецких войн, которые произошли в годы царствования Екатерины II, Россия приобрела право покровительства, причем это было право официального покровительства, зафиксированного в мирных договорах, братским православным народам на Балканах и в Константинополе. Поскольку православная Константинопольская церковь находилась под мощным исламским прессингом, то весьма справедливо будет сказать, что ни о каком духовном просвещении греков и быть не могло. Несмотря на то, что греческие архиереи всюду заявляли о своей великой культуре и просвещенности, особенно они грешили этим среди славян, проживающих на Балканах, так вот сами они нигде не обучались и не получали зачастую даже элементарного духовного образования. Ведь во время турецкого завоевания, турецкой эпохи, были уничтожены греческие школы и библиотеки, древние рукописи и ученые богословские труды. Духовенство получало образование в общеобразовательных, а не в богословских школах. Постоянно же действующих духовных школ в Константинопольском патриархате в этот период не существовало вообще. В 1627 году греческими монахами в Константинополе была основана типография, печатавшая книги на греческом языке. А еще ранее, в 1565 году, в турецкой столице возникла армянская типография. Армяне, как мы помним, были второй по численности христианской общиной в Константинополе. Однако турецкие власти категорически запрещали типографиям, находившимся в Стамбуле, выпускать книги не только на турецком, но и на арабском и персидском языках. Даже мусульманские религиозные сочинения, изданные типографским способом, печатным способом, были объявлены нечистыми и подлежали немедленному уничтожению. Лишь в 1727 году султан Ахмед III издал указ, который разрешал открыть типографию, но публикация книг религиозного содержания при этом все равно запрещалась. Но тем не менее возникает вопрос, все же, какие зачатки духовного образования в османскую эпоху были? Они были все-таки. Так вот, одной из первых духовных школ патриархата в османский период стала богословская школа на острове Патмос, распахнувшая свои двери в 1712 году. Основателем этой школы был иеромонах Макарий. В XVIII веке она была самой лучшей на всем православном Востоке. Патмосская школа просуществовала до конца 70-х годов XVIII века, когда она была преобразована в простую общеобразовательную школу. Еще один пример такой духовной школы, действовавшей непостоянно, была школа на Афоне. Эту школу принято называть Афонской академией. Она просуществовала 8 лет и была открыта в 1749 году игуменом Ватопецкого монастыря Неофитом. И вот только лишь 19-е столетие стало переломным в плане подъема духовного образования у греков. Первым шагом здесь стало открытие в 1837 году богословского факультета при Афинском университете. А затем в 1844 году по инициативе патриарха Константинопольского Германа IV была учреждена богословская школа на острове Халки. Официально она именовалась Богословской школой Великой Христовой Церкви. Срок обучения в этой школе вначале составлял 8 лет, а первым ректором Халкинской школы был архимандрит Константин Типалдос. Предметы в ней делились на богословские и общеобразовательные. Выпускникам присваивалось звание дидаскалов богословия, то есть знатоков, специалистов, учителей в области богословских наук. Между тем, греческое образование все-таки было несовершенным и не могло удовлетворять всех. Поэтому не случайно, что более даровитые и состоятельные греческие юноши отправлялись искать высшего просвещения на Западе. Ближе всех была Италия. Там, благодаря греческим ученым, бежавшим из Константинополя, научная деятельность находилась в цветущем состоянии. Греки искали просвещение также в Германии и Швейцарии. Но, получая там образование, они нередко увлекались латинскими или протестантскими идеями. Поэтому у греков постепенно появилось стремление отправлять своих молодых людей в русские православные учебные заведения, русские духовные академии. И вот особенной популярностью среди греков пользовалась Киевская духовная академия. Русские дореволюционные исследователи истории православной церкви на Востоке и путешественники не раз отмечали особенности богослужебной, нравственной и бытовой жизни православных греков. Мне кажется, это интересно, потому что обращение к деталям жизни, к элементам быта, оно всегда позволяет нам вникнуть в эпоху с максимальной степенью, почувствовать воздух, атмосферу, колорит той эпохи. И вот мне бы хотелось привести некоторые любопытные сведения, которые исследователи и путешественники, русские православные люди оставляли после себя, они оставляли после себя воспоминания, какие-то заметки. И вот они пишут, что в османскую эпоху литургия на православном Востоке очень редко совершалась на 5 просфорах. Вместо них употреблялась обычно одна просфора, имеющая изображение 5 крестов. Каждая часть, отмеченная крестом, шла за отдельную просфору. За богослужением в греческих церквях для повышения внимания верующих часто использовали колокольчик. В него, например, звонили после окончания проскомидии, во время архиерейского служения в момент пения херувимской песни, при перенесении даров с престола на жертвенник в начале литургии преждеосвященных даров, а также при чтении Евангелия на Пасху. Также интересной деталью является то, что на Востоке все архиереи, и епископы, и митрополиты, и даже сам патриарх носят черные колобуки, в отличие от русской традиции. У нас существует практика ношения митрополитами белых колобуков, а патриарх носит белый куколь, в то время как на православном Востоке все архиереи носят, как раньше, так и сегодня, носят только черные колобуки. Итак, дорогие друзья, сегодня мы вновь поговорили о судьбах Константинопольской православной церкви в османскую эпоху. А сейчас наш эфир сегодня подходит к концу. Я прощаюсь с вами. До следующего четверга. Помогай всем Господь. До свидания.